Грузинских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, могут лишить гражданства страны. Такое предупреждение вынесли представители правящей грузинской мечты, ссылаясь на законодательство. Ну а премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на днях заявил, что бедных ребят обманом рекрутирует партия войны. Имеется в виду оппозиционное нацдвижение, отправляет туда за деньги. О том, почему эти вопросы возникли сейчас, говорим с юристом, правозащитником Лией Мухашаври и бывшим замглавы МИД Грузии, основателем Ассоциации реформ Сергей Капанадзе. Батоно Серги, первый вопрос к вам. С чем связаны заявления представителей грузинской власти? Почему сейчас власть озаботилась юридическим статусом грузинских добровольцев? Ведь некоторые из них воюют в Украине с 2014 года.
Так и есть. Большинство этих людей там находится уже 8-5 лет. Да, конечно, есть люди, которые поехали туда воевать уже после февраля, но на самом деле большинство там уже многие годы. Почему сейчас? Ну, я думаю, что несколько задач, так сказать, было у грузинской мечты. Первое состоит в том, что они не хотят, чтобы там воевали грузины. Вот прямо вот так вот. Потому что я думаю, что они боятся России, они не хотят, чтобы это было использовано против грузинской мечты. Потому что они сейчас позиционируют себя так, как будто они нейтральны в отношении Украины. То есть они как бы поддерживают на дипломатическом уровне, а в остальных других областях не вмешиваются. А если там грузины не воюют и погибают, в том числе, это как бы очень плохо воспринимается, скорее всего, в России. Поэтому это как бы будет такое послание Москве, что вот мы как бы недовольны этим. Это раз. Во второе, что превентивная мера некая была, потому что как бы послали тем самым послание тут гражданам Грузии, которые, может, сейчас думают, чтобы поехать и воевать там против России, что, вот знаете, вот если вы, может, туда поедете, то можете потерять Украину. А в-третьих, я думаю, что они в некой, как бы, части как-то боятся даже этих людей, потому что у меня такое подозрение, что большинство этих людей, добровольцев, которые сейчас находятся в Украине и воюют там против российских оккупантов, что они не совсем на стороне грузинской мечты, так сказать. Несмотря на то, что большинство из них не, или даже, я скажу, подавляющее большинство, не политически активные люди, вот эти люди, которые, когда они сюда вернутся, они вряд ли будут поддерживать грузинскую мечту. Поэтому тем самым тоже как бы послание им, что вы знаете, вот вы там не особо не высовываетесь, потому что мы можем лишить вас грузинского гражданства. Я не думаю, что это сработает, потому что это люди, которые поехали туда и готовы рисковать своей жизнью. Вряд ли вопрос паспорта и гражданства их остановит, если они решаются идти воевать против оккупанта, честно рискуя самым драгоценным, что у них есть в жизни.
То, что касается политической части вопроса, госпожа Мухашаври, а каковы требования грузинского законодательства и как оно исполнялось все эти годы?
Это очень сложный вопрос, и в правовом смысле этот вопрос приводит к термину, который гласит о политической и правовой целесообразности. То есть в нашем законе, в Уголовном кодексе есть статья, которая считает преступлением участие в вооруженных конфликтах наемных лиц. Но те лица, которых мы сейчас называем добровольцами, грузин, которые воюют на войне в Украине, они не являются добровольцами, потому что я уверена, что они зачислены в вооруженные силы Украины. То есть, они
у них есть контракт?
Это может быть не контракт. Они, я так считаю и думаю, что они наверняка зачислены официально вооруженные силы Украины. Они являются сейчас выполняющими официальный долг по присяге. Поэтому их нельзя сейчас по грузинскому законодательству рассматривать как контрактников или как наемных, или как людей, которые добровольно участвуют в этих военных операциях. Поэтому они, конечно, участвуют как члены вооруженных сил. Я не исключаю, и, может быть, некоторые из них получили гражданство Украины тоже. Поэтому их нельзя считать лицами как наемниками и контрактниками. Если они получают какую-то зарплату или какие-то денежные средства, это не означает, что они выполняют эту работу, эту сложнейшую миссию, как наемные лица. Я уверена, украинская сторона информирована о том, что для наемников у нас есть официальный уголовный кодекс и статья.
А почему тогда этот закон до сих пор не исполнялся? И есть ли прецедент, когда человека, в частности, например, который воевал на стороне Украины, лишился лишали гражданства, отбирали у него грузинский паспорт. Такой прецедент существует?
Да, мы сейчас говорим об уголовной ответственности, которая никогда не настала, если посмотреть прежнюю историю этих событий. Во-первых, потому что не было предъявлено никому такие обвинения, во-первых. Во-вторых, если нет оснований и невозможно будет доказать, что эти люди были наемниками, то тогда нечего представлять и такое обвинение. Во-вторых, это еще раз можно повторить этот термин «правоцелесообразность». Вот это очень серьезный принцип, по которому такие обвинения представить невозможно. Можно будет.
То есть правовая целесообразность, по-вашему, это политический вопрос в данном случае?
Это политический вопрос, и частично это и правовой вопрос. А что касается лишения гражданства, то в этом направлении, конечно, есть какие-то основания, но эти заявления, которые сейчас возмущают всех, включая меня, были сделаны политиками, членами парламента, которые не уполномочены на такие решения. Присвоение и лишение гражданства Грузии – это эксклюзивная компетенция президента Грузии, которая, я не думаю, что решится на такое, или даже она поддержит вот эти высказывания, которые мы слышали вот недавно, которые, по-моему, не только неправильны в политическом смысле, но и неправильны в официальном правовом смысле. Наше правительство официально на всех высших уровнях и политических, и правовых, и на парламентском уровне, в международных встречах и по международным документам поддерживает украинский народ в борьбе за свою свободу против российского нападения. Поэтому я думаю, что эти высказывания, они останутся какими-то горячими словами некоторых частных лиц, и они к правовым последствиям не приведут.
Я перейду к заявлению премьер-министра Грузии. Иракли Гарибашвили, в частности, сказал, что этих бедных ребят обманом рекрутирует партия войны, оппозиционное нацдвижение отправляет за деньги. Батно Серги, на какую часть общества или избирателей было рассчитано это заявление? И в целом, каков общественный настрой в Грузии? Изменился ли он из-за потерь? Там уже погибли 33 грузинских добровольцев.
Даже 34, по-моему. Знаете, в обществе Грузии очень большая поддержка Украины. И, кстати, вот этот последний эпизод, когда шестеро наших соотечественников погибли, стал очень знаменательным, потому что, как я помню, это случилось в субботу, прошлую, да, и там два дня практически стороны правительства не было ни одного слова по этому вопросу, а все как бы молчали. И когда было большое возмущение и в соцсетях, и так, и я думаю, когда они увидели, насколько люди соболезнуют, насколько они болеются наших ребят, которые там сейчас воюют, уже начиная с понедельника, и даже вроде с понедельника, и премьер-министр, и другие, они были вынуждены как бы этот вопрос поднять и соболезнования свои послать, и что-то сказать. Поэтому в обществе очень большая поддержка. А что касается, почему вот такая позиция грузинской мечты...
Точнее, кому она адресована? Какой части грузинского общества?
Да,
с кем говорит
Ираклий? Да. Дело в том, что за это последнее время абсолютно кристаллизировалась, так сказать, позиция грузинской мечты, что все абсолютно для них сводится к войне и, так сказать, кто за мир и кто за войну. То есть для их риторика сейчас такова, что все, в принципе, кроме грузинской мечты, за войну, а вот единственная партия мира – это грузинская мечта. И поэтому абсолютно все вопросы, и те, которые связаны с евроинтеграцией, и те, которые, конечно, связаны с добровольцами, с Украиной и так далее, в принципе, все эти вопросы упрощаются и доходят до очень, так сказать, простого и понятного принципа для них, до понятной риторики доходит, что если ты против грузинской мечты, ты за войну, если ты болеешь за грузинскую мечту, ты за мир. Кому это адресовано, я бы сказал, к тем людям. Знаете, у нас в обществе очень большая поддержка не только Украины, но и евроинтеграции. Да? Это порядка 70% насилия. У грузинской мечты одна большая проблема, и, конечно, у государства одна большая проблема в том, что мы не получили статус кандидата. И те 12 требований, которые Еврокомиссия нам выдвинула, их не очень легко имплементировать. Нелегко, потому что там есть системные реформы, которые касаются, например, антикоррупции, судов и так далее, которые мечта не будет делать. Поэтому они знают, что если они еще один негативный ответ получат от Евросоюза, это может стоить им следующих выборов. Поэтому они сейчас работают над электоратом, чтобы вот эта прозападная, так сказать, ихняя позиция плавно переросла в позицию про мир и антивоенную. А так как все за войну, кроме «Грузинская мечта» и «Долгая грузинская мечта», страны, что вот это вот плавно, они как бы получили поддержку из-за того, что они вот смогли и не открыли тут второй фронт. Еще раз, они хотят всю свою вот эту выборную кампанию за или даже все следующие полтора года до следующих выборов строить над этим, то они именно являются партией мира. И даже вот такой гуманитарный, я бы сказал, человеческий вопрос, как наши добровольцы, которые там погибли героически на одном из самых трудных участков войны сейчас, да, в Бахмуте это произошло, то вот даже этот вопрос они могут использовать в своих политических целях и это предоставить так, что вот знаете, вот эти люди на самом деле попали из-за того, что их рекрутировали тут те, которые хотят включить Грузию в войну. Ну, вот такая вот пропаганда.
А эта насколько пропаганда это успешная попадать избирательная стратегия? Например, когда Иракли Гарибашвили говорит, что в российско-украинской войне он на стороне Грузии. Насколько эту позицию разделяют избиратели мечты? Это может принести действительно ему дополнительные политические очки и конвертироваться в голоса успех на следующих выборах? Он работает на свою базу?
Он работает на свою базу, а работает над тем, чтобы ихняя база, которая до этих пор, до февраля 2022 года была все-таки проевропейски настроенный электорат, вот, и прорусские за мечту, конечно, голосовали, но база все-таки была проевропейская. Но сейчас, если они теряют эту вот эту проевропейскую базу, они хотят ее либо заменить, либо переставить на другой лад, чтобы эта база, она отличалась не тем, что они хотят Европу, а тем, что они хотят мир. А насколько это работает, я пока не знаю, потому что у нас выборы только через полтора года, а все разные общественные мнения, вопросы, которые делаются, они показывают, что есть некий сдвиг, да, вот по общественному мнению, но очень трудно и очень рано говорить, насколько это работает. Но еще раз, логику надо понять, эта логика на самом деле очень проста. Никто не хочет войны. Нет человека, не знаю, в Грузии, который хочет войны или который хочет завязать в Грузии войну. Это абсолютно понятно для всех. Просто, когда они говорят, что вот все хотят войну, и тебе или кому-то приходится оправдываться, что не-не-не, на самом деле я не хочу войны, в этом режиме очень трудно с ними спорить.
Госпожа Мхашаври, я хочу вернуться к правовой составляющей этого вопроса. Получается, что законодательная норма – это дубинка избирательного действия, и власти применяют ее, исходя из политической целесообразности, что, например, добровольцы из Южной Осетии, из Абхазии, из Цхинвали, из Сухуми тоже существуют, они по другую сторону фронта. В отношении этих людей грузинское государство принимает какие-либо действия? Как это регулируется в данном случае?
Да, это очень сложный вопрос. По-моему, не было никаких заявлений официальных о том, что грузинское правительство как-то смотрит на этот вопрос, как проблемный вопрос участия наших граждан из Абхазии, из Южной Осетии в военном конфликте на стороне России. Но как правозащитники и юристы я могу в их защиту сказать, что раз они являются гражданами той территории, которая официально признана правительством оккупированной территории, то в их оправдании можно сделать очень простой аргумент, что они были вынуждены, и поэтому они участвовали в этом конфликте. То есть они не выражали свою волю, когда были участниками этих военных действий. Поэтому я не думаю, что им грозит какая-либо ответственность уголовного или международного плана. Но это очень важный вопрос, и нужно, конечно, потребовать, чтобы грузинские власти об этом задумывались, и у них было свое мнение, официальное мнение.
В одно, Сергей, Иракли Кобахидзе на вопрос, Россия враг или нет, сказал, что это непростой вопрос. Почему это такой сложный для грузинской власти?
Я думаю, что это сложный вопрос, на самом деле, не знаю, почему Кобахидзе это считает. Грузия Россию считает оккупантом. Это на уровне стратегических документов. Если государство оккупировало твои территории, и если с этим государством у тебя нет дипломатических отношений, которые были разорваны именно с принципе оккупации, он, конечно, не является твоим другом. Тем самым, значит, он является твоим врагом. Поэтому я все это не понимаю, почему трудно это сказать. То, что и так ясно, и особенно в этом году, когда вот после агрессии против Украины, Россия бы еще раз показала, кем она является. Я думаю, что вот эти вот реверансы, которые грузинское правительство делают в адрес Москвы, они исходят из того, что они просто не верят в то, что Россия проиграет войну, не верят, что Украина выиграет, они не верят, что вообще реинтеграция Грузии возможна. Я думаю, что это люди в правительстве, у которых нет на самом деле ценностей. Они просто исходят из каких-то типа рациональных соображений и прагматических. Но на самом деле это ущерб нашим национальным интересам. Можно я одну секунду просто уделю вопросу гражданства? Да, вообще, что этот вопрос был поднят, это уже показывает, что это вообще политическое решение было этого расподнять. Потому что есть Конституция Грузии, статья 32, там часть 3, где прямо написано, что лишение гражданства не допускает. Вот там буквально три слова. То есть по Конституции Грузии нельзя лишить гражданина Грузии гражданства.
Даже если вы без ведома властей участвуете в вооруженном конфликте на стороне другого государства.
Нет, смотрите.
Я уточняю.
Конституция, она стоит выше всех других. Потом уже есть закон о гражданстве. И в законе о гражданстве есть статья 21, пункт 1. Там написано, что гражданин Грузии потеряет гражданство Грузии, если без ведома или без позволения компетентных органов войдет в состав военных сил, полиции или сил безопасности другого государства. Принцип, когда вот эти две статьи принимались, я могу понять, потому что, во-первых, реалии были другие, во-вторых, и так понятно, что другое государство не допустит принятия своей военной силы гражданина другой страны. Но на самом деле, вот этот первый пункт 21 статьи под пункт А, он не совсем в соответствии с Конституцией. И что самое главное, не так легко его использовать и лишить гражданства, исходя вот из этой статьи 21. Поэтому даже если они сейчас захотят, я не уверен, что смогут вот так вот лишить гражданства, потому что, еще раз говорю, это будет серьезным конституциональным спором.